Слава Богу. Значит, мы продолжаем познавать тайну Машеха. И у нас сегодня недельная глава Матот Масей. Об обетах мы сегодня уже говорили. Я когда читал эту недельную главу, пришло такое понимание, что человек, который не исполняет своего слова, который не исполняет свои обеты, он по жизни будет неудачником. Это в слове есть. Вот смотрите. Числа 30 глава, 3 стих. Написано: «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Это понятно. Об этом же самом во Второзаконии, 23 главе, в 21 стихе. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». А у Экклезиаста в 5 главе, с 3 по 5 стих написано, вот отсюда я сделал этот вывод, что человек, который не исполняет слово, он по жизни будет неудачником. Написано: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори перед ангелом Божьим: это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Видите как? Если ты не сдерживаешь свое слово, то в итоге Бог разгневается на тебя и разрушит дело рук твоих. Ты вроде бы все стараешься делать, чтобы у тебя получилось хорошо, а в итоге у тебя ничего не получится. Поэтому я так в духе услышал: неудачник. Неудачник всякий, который не держит свое слово. Ну, 14-й псалом, вы все знаете. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, тот пребывает в жилище Господнем». 14-й псалом, 4-й стих. Иешуа просто нас учит. Будет ваше слово «да» – «да», «нет» – «нет». Все остальное от лукавого. Это что касается обетов. Мы много уже в предыдущие разборы говорили об этом, поэтому я не буду останавливаться в проповедях, вы это послушайте. Следующая тема, которая разбирается в главе Матот, это мщение Господне. 31 глава чисел, с 1 стиха написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершим мщение Господне над мадианитянами». В 7 стихе читаем: «И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей мадиамских: Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». Мы видим конец тех, которые коварно поступили с сынами Израиля, которые умышленно хотели их ввести в блуд. Причем, заметьте, убиты были и исполнители, и вдохновители. Это тоже духовные принципы, это тоже слово, которое устрояет века. Я когда думал над тем, а вот где мы находимся сейчас в контексте вот этих переходов, стоянок, чуть позже мы начнем разбирать эти стоянки, переходы, думаю, где мы находимся сейчас вот в контексте этих переходов. Я понимаю, что вот это мщение, о котором здесь говорится, это не про нас. То есть, это будет уже с приходом Машеха. Вот если посмотреть у пророков, в 61 главе мы читаем с 1 стиха, то, что нам уже известно, а дальше то, что будет. Иешуа говорит Машиах: «Дух Господа Бога на мне, и Адонай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темниц, проповедовать лето Адоная благоприятное». Тут он закрыл книгу. Во второй приход продолжение: «И день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильную правдою, насаждением Господа во славу Его». Дальше мы смотрим, как это будет. Вы сегодня читали Псалом 82 у нас по календарю. Послушайте. Псалом Асафа: «Боже, не примолчи, не безмолвствуй, не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов». Заметьте, как сказано. Это не о прошлом. Это не о том, когда хотели истребить сынов Израиля, когда они жили в земле Израиля. Здесь написано: пойдем и истребим их из народов. Это уже о нашем времени. Это уже о сынах Израиля, которые живут в рассеянии среди всех народов. Чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. И смотрите, кто заключил союз. Селение Эдома и измаильтяне, и Маав, и агаряне, Гевал и Амон, и Амалек, и филистимляне, жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцей для сынов Лотовых. Исаия 63 глава, читаем. «Кто это идет от Эдома, в червленых ризах от Вассора, столь величественный своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мною. И топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои». Откуда он идет? От Эдома. То есть испачкал он ризы свои кровью тех, кто живет в Эдоме. А кто есть Эдом сегодня, вы знаете? Знаете. Это духовный Рим сегодня. Это та вавилонская блудница, из которой его народу надо выходить. 4 стих. «Ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных моих настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя она поддержала меня. И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Смотрите, в Псалме мы читаем, там большая часть все духовные родственники, в общем-то. Все, которые начинали свою веру с веры Авраама, с пути Авраама. Но в какой-то момент они отвернулись от Машиаха, от истинного Машиаха. Сказали: нам Тора не нужна, она проклятие. И в итоге стали не соработниками у Бога, а противниками. И об этом же мщении в книге Откровений, 19 главе, с 11 стиха тоже можно прочитать. Это то, что мы читаем сегодня в недельной главе Матот. И мы сегодня говорим о веках которые устраиваются Словом Бога, и мы сегодня говорим о тайне Машиах. Далее, глава Масей начинается с перечисления 42 переходов. Перечисляется, описывается весь путь народа Божия из Египта в обетованную землю. Скажите, это слово, которое устраивает века? Давайте посмотрим на тайну этого слова. 42 перехода. Это духовный принцип. Это духовный принцип, по которому Бог устрояет свой народ. Более того, эта цифра раскрывает ту духовную атмосферу, в которой будет происходить устроение его народа или храма Бога, будем так говорить, скинии Бога с человеком. И мне хочется немножко сегодня коснуться этой духовной атмосферы, в которой будет происходить строительство вот этого небесного Иерусалима, вот этой церкви Иешуа Машиаха, которую не одолеют врата ада. Давайте попробуем заглянуть в духовную глубину этой цифры 42 перехода, чтобы реально ощутить эту духовную атмосферу. Вы увидите, что это совсем не та атмосфера, в которой одеты в порфиру и багряницу, блудодействуют с царями и вводят народы в блудодеяние. Лука, 21 глава, Иешуа говорит о будущем. Написано с 20 стиха. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написано. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведены будут в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». События, прочитываемые и понятные каждому читающему. Мы знаем, о чем речь идет, и мы знаем, когда это было и как это было. То есть точка отсчета есть время разрушения Иерусалима, 70-й год нашей эры. И мы видим, что с этого момента его народ будет отведен в плен во все народы, и Иерусалим с этого времени будет попираем язычниками. Вопрос. Попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Вопрос, а когда они окончатся? Когда окончатся времена язычников? Читаем дальше. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». То есть мы видим, что времена язычников закончатся с приходом Машиаха. Да? Сколько же времени это все будет длиться, если более реально в цифрах это попробовать определить? Книга Откровения, 11 глава. С первого стиха читаем об этом же. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. они будут попирать святой город 42 месяца. Ну вот. Значит, начинает проясняться какая-то картина. Духовная картина. Наступило время язычников. Его народ рассеян по всем народам. Язычники попирают Иерусалим. Даже в двор храма попали. Ангел говорит Иоанну: ты вот этот двор, где язычники, не измеряй. Исключи его, не измеряй, ибо он дан язычникам. А вот храм Божий, там, где твой народ и жертвенник, вот там измерь. И всех поклоняющихся в нем. То есть мы видим как бы два процесса. Язычники во дворе, и есть храм, в котором истинные верующие поклоняются. Третий стих: и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. То есть, вот эти 1260 дней, это те же самые 42 месяца. И все эти 42 месяца, два его свидетеля будут пророчествовать всем народам. Мы как-то говорили о сути этих двух свидетелей, которые суть две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. Это Машиах, который говорит через Моисея, и это Машиах, который говорит через учение Иешуа. Песнь Моисея и Агнца. Опять об этом же 12 глава Откровения, продолжение. 6 стиха буду читать. Мы пытаемся увидеть эту духовную картину 42 переходов, эту духовную атмосферу, в которой будет формироваться Божий народ, который поклоняться будет в истинном храме. А жена, это та жена, через которую Машиах пришел в этот мир, истинный иудей, убежала в пустыню народов, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть, жена будет в народах, сокрыта Богом, те же самые 42 месяца. 13 стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, то есть, вот эту жену, которую Бог укрыл. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени. Чуть выше мы читали, что жена будет сокрыта 1260 дней, и мы говорили, что это 42 месяца. Здесь мы видим, что этот отрезок времени Писание называют время, времена и полувремя. И через это определение мы тогда можем уже понять то, о чем пророк Даниил говорит. Мы сейчас еще к пророку Даниилу придем. Пока продолжаем смотреть на эту духовную атмосферу. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Вода – это народ. Если хочешь получить спасение, приходи к нашему Иисусу. Откажись от Торы, откажись от кашрута, откажись от обрезания, и будем вместе славить нашего Бога. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон, из пасти своей. То есть, сыновья Иакова укрыты в надежном месте. 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Амашеха». Сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машеха. Скажите, кто является свидетельством Машеха Иешуа? Дух Бога. Значит, жена сокрыта в пустыне, дракон ее достать не может, а тут вот стали появляться те, которые тоже сохраняют заповеди Бога и имеют свидетельство Иешуа Машеха, носят живого Бога в себе. В книге Даниила, 9 главе, Даниил говорит об этом времени формирования Божьего народа. 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Другими словами, на все про все, на весь процесс формирования Божьего народа у Бога отделено 70 седьмин. 25 стих. «Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Машеха, владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». 7 седьмин и 62 седьмины. Всего 69, да? 62 плюс 7, 69. То есть еще останется где-то одна седьмина. Когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима? Речь идет о повелении царя Кира. Мы это все знаем, да? 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы, и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Машиах, и не будет. Все оставляется дом ваш пуст. Помните? Не увидите меня, доколе не воскликните: благословен грядущий Бешем Адоная, во имя Адоная. И вот дальше. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Значит, 69 седьмин уже позади. И мы видим, что эти 69 седьмин закончились с смертью и воскресением Машеха Иешуа. И вот дальше. Мы сейчас смотрим на эти 42 стоянки. И утвердит завет для многих одна седьмина. Вот это последняя седьмина, которая началась с воскресения Машеха Иешуа. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Смотрите. Утвердит завет для многих одна седьмина, последняя седьмина. И до того, как был разрушен храм, я понимаю, что полседьмины прошло. И осталась вторая половина седьмины. Полседьмины – это 3,5 года. Полседьмины – это 42 месяца. Полседьмины – это 1260 дней. Полседьмины – это время, времена и полувремя. И вот здесь, вот в этих 42 переходах, весь духовный процесс формирования Божьего народа вот этого последнего времени. Именно того времени, когда жена сокрыта в пустыне, а дьявол рассвирепел и пошел и вступил в брань с прочими от семени ее, которые сохраняют заповеди Божии и веру в Машеха Иешуа. Я все это подробно рассказываю, чтобы вы могли сравнить ту духовную атмосферу, в которой строится, формируется истинный народ Божий, и ту духовную атмосферу, в которой строится лже-церковь, лже-Христа. Откровение, 13 глава, с 1 стиха. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его были 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Это четвертый зверь, о котором Даниил тоже пишет в своем видении. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Вот она, та духовная атмосфера, в которой будет происходить формирование Божьего народа. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Теперь возвращаемся к книге Даниила снова. Читаем 7 главу, 24-28 стих. Мы видим, что этому зверю было дано вести войну со святыми и победить их. Кем дано? Богом. Почему дано? Господи, что это у тебя за любовь такая, что ты вот дал этому зверю победить всех святых? Заметьте, у этих святых будет выбор: или поклониться зверю, или умереть, не поклонившись. Быть обезглавленным за Слово Божие. Ему было дано, читаем Даниила 7 главу, 24 стих и дальше. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего, 25 стих, будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Когда это произошло? Когда у святых были отняты праздничные времена и закон? 325 год на Никейском соборе. «И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени». Видите, опять тот же самый отрезок времени. Время, времена и полувремя. И мы в книге Откровения 12 главе увидели, что это те же самые 42 месяца и те же самые 1260 дней. То есть мы видим, все эти 3,5 оставшиеся года, последние седьмины, духовно, это не есть те 3,5 года нашего календарного времени, о которых сегодня Римская Церковь говорит, вот за 3,5 года дьявол встанет, там войдет церковь и все прочее. Если бы было все так просто, то тогда можно было точно знать, в какой год, в какой месяц, в какое время придет Машех. Вы понимаете? В послании Фессалоникийцам мы читаем, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, ну, с 1 стиха буду читать. «Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего, Иешуа Машеха, и нашем собрании к Нему. не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машех. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Смотрите, Машех не придет до того, пока сначала не придет отступление в его церковь, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот здесь сейчас надо было бы три местописания соединить вместе. Вот этот четвертый стих второй главы второго Фессалоникийцев, Даниил, 7 глава, 25 стих, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. И еще одно местописание, которое чуть позже скажу, я закончу Даниила, чтобы уже не возвращаться. 26 стих. «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». Помните, дано было ему, мы читаем 13 главу, да? Дано было ему. А тут мы видим, в определенный момент воссядут судьи, когда время закончится, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. То есть, самый кульминационный момент, мы сейчас о нем будем говорить, воссядут судьи, отнимут у него власть губить и истреблять до конца, и тогда царство будет дано святым, тем, которые в истинном храме Бога поклонялись, хранили заповеди его, имели свидетельство Машеха, Иешуа. Так вот, еще одно местописание, которое я хотел к этому добавить. Возвращаемся в книгу Откровения, 13 главу. Продолжаем читать дальше, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим». То есть, выходит из земли зверь, а выглядит как агнец. Это вот тот зверь, который сел в храме. Выглядит как агнец. Но говорит, как дракон. А как дракон говорит? И против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, а на самом деле мы видим, что ему все это дано. И все это дано для того, чтобы через это провести через огонь и через воду его святых, чтобы очистить их и приготовить для будущего мира. Мы сейчас говорим о духовной атмосфере 42 переходов, в которых формируется Божий народ. Так вот, имел два рога, подобные агнчим, говорил, как дракон. Он действовал перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, которого смертельно рано исцелило, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Как этот огонь называется? Тот, который исходит в Иерусалиме, благодатный огонь в православной церкви. И не только это. Огонь низводит с неба. 14 стих. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали себе образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Смотрите. Тора, 13 глава, 5 книга Моисея. Только здесь можно увидеть, как отличить истинного агнца от того, который похож на него, но говорит как дракон. Хотя и чудеса творит, и знамения делает. Второзаконие, 13 глава написано: если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. Слышите, как говорит? Представит тебе знамение или чудо, и оно сбудется. И при этом говорит: пойдем служить вслед иных богов. Вот он, вроде как пророк, вроде как чудеса делает именем Господним, и рога имеет, как у агнца, а говорит как дракон: пойдем служить вслед иных богов. То не слушай слово пророка сего и сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте и гласа его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. Чудеса творит. А сегодня люди измученные, блуждающие, они так хотят ухватиться за живого Бога. А им чудо произошло, для них свидетельство, значит, там живой Бог. И этот зверь им говорит: Тора, закон Бога, ни в коем случае, это проклятие. 15 стих. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Вы слышите, да? Вот на этой неделе ко мне попала одна информация. Это как подтверждение вот этим словам, что я вам сейчас прочитал. Здесь на латышском языке я перевел, я пока вам дам эту картинку, вы можете посмотреть по ходу, пока я буду читать и говорить. Значит, статья. В начале статьи картинка, на которой два мальчика возраста 4-5 лет целуют друг друга. Начинается так. Борьба с терроризмом, экстремизмом и радикализмом является одним из приоритетов сегодняшнего свободного мира. Как сообщает агентство «Телеграф», похоже, что это будет касаться людей уже с детства. За выражение мнения, высказывания против гомосексуализма на этих детей будет обращено особое внимание уже в учебных заведениях. Представитель Министерства образования Великобритании Никия Морганы указывает, что на детей, которые в классе будут выражаться против гомосексуализма, в рамках государственной программы, которая предусматривает защиту от исламского терроризма, эти дети могут считаться потенциальными радикалами. Дети, которые считают гомосексуализм злом и чем-то неприемлемым, будут у преподавателей вызывать подозрения, и постоянное наблюдение за этими детьми в будущем поможет выявить из них потенциальных радикалов. Это вызывает негодование у христиан, которые понимают, что их дети будут подозреваться как потенциальные массовые убийцы в своих же школах. Другими словами, родители и детей, хранящих заповеди Бога и веру в Иешуа, объявят потенциальными массовыми убийцами, террористами. А с террористами разговор короткий, смертная казнь. Читаю 15 стих. И дано ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Раньше я читал эти стихи, я думал, это еще так далеко. И вот я сравниваю эту информацию, и я понимаю, это уже началось. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое. Число его 666. Чтобы вы понимали суть этого числа человеческого. Спасение человека после греха Адама начинается с возрождения его духа, оживотворения духа человека. Вот в этот момент одна шестерка становится семеркой. Потом начинается очищение души человека, освящение этой души через познание Машеха, Слова Бога. И это следующая семерка. И потом, через это освящение души, с приходом Машеха, придет искупление тела. Мы говорили об этом, что наше тело должно умереть. Павел говорит, что те, кто достигнут пришествия Машеха, у них тело изменится, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И вот это третья семерка. Если нет этого в человеке, если человек остается на уровне 666, то он в итоге получается слугой князя этого мира. В итоге, кто не поклонится этому зверю, будет убиваем. Если твои дети будут высказывать негативное отношение к гомосексуалистам, и тебя, и твоих детей будут считать террористами. Это наша реальность. Это наша реальность. В прошлый шаббат мы говорили об этой книге, который написал Джимми Картер, помните? «Полная жизнь, размышления в 90 лет». Книга о вере, и он там пишет, что Иисус Христос не был бы против гей-браков. И журналист у него поинтересовался, неужели Иисус разделил бы ваше мнение? Он говорит, думаю, разделил бы. Я уверен, что Иисус поддержал бы однополые браки, но это мое личное убеждение. И дальше он говорит, думаю, что Иисус поддержал бы любовь в любом виде. И у меня тогда вопрос. Почему и куда девалась вот эта любовь у тех, которые поддерживают эти гомосексуальные браки, к тем, которые этого не поддерживают, которые остаются верными заповедям Бога? Почему эти любвеобильные люди вдруг так резко хотят уничтожить всех, которые не поддерживают? Что же это за любовь такая? И вот эта любовь, она очень спокойненько на уровне государственных структур. Это государственная программа уже. Это уже закон государства. Вот вам и агнец дракон. Ну и в заключение. Услышал на этой неделе выражение одного христианина, который говорит, Евангелие в своей сути очень просто. Удивление вызывает желание людей его усложнить. Делая его сложным, многие выражают свой эгоизм, прикрывая его духовностью. истинным показателем есть и остается любовь. Она или есть, или ее нет. Красивые слова. Евангелие действительно просто. Если Машиах, истинный Машиах, отдал жизнь свою за тебя, то если ты принимаешь эту жертву, то тогда тебе надо свою жизнь отдать ему. И кто есть истинный Машиах, мы знаем. И где познавать его тайну и его, мы знаем. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути в имени Машиаха Иешуа. Аминь.